Там, где я родился и вырос, у меня был приятель. Мы с ним познакомились в армии, когда вместе служили. Этот парень, он не очень любил читать. Ну, до такой степени, что когда я ему предлагал какую-нибудь статью в газете, на, прочитай, он даже название не читал, он говорил, ты мне расскажи о чем. Как-то раз я пошутил, говорю, ты за жизнь прочитал две книги, «Муму» и «Анна Каренина», и не понял, за что Герасим собачку под пояс кинул. Он посмеялся, но через две минуты я понял, что он не понял, что я сказал. Но вот интересно, нас, евангельских христиан-баптистов, называют людьми одной книги. Даже не двух, «Муму» и «Анна Каренина», да? А людьми одной книги. Интересно, это что, унизительно? Или это, наоборот, наша радость, то, что мы люди одной книги? 66 книг тут мне подсказывают, да. Но действительно, вот люди какой книги, когда мы говорим, мы понимаем, о какой книге идет речь, да? Что такое Библия? Какие у нее вот синонимы вы слышали? Какими синонимами вы пользуетесь, когда рассказываете? Священное Писание, еще. Слово Божие. По-разному мы называем, да? Библиотека, тут мне кто-то сказал, да? Действительно интересно, потому что, ну, у нас на наших этих вот одной книге написано Библия. Ну, не так уж давно стали называть, всего лишь 2000 лет стали называть Библия. 2000 лет назад Библия была немножко другая, Библией называли Илиаду, Гомера. Но не в этом дело, а дело в том, что это слово какое-то особенное, раз мы люди одной книги, раз столько людей по всему миру считают себя людьми одной книги. Что это слово нам дает, скажите? Почему мы так к ней держимся? Все дает, совершенно верно, согласен. Но самое главное, наверное, то, что он дает жизнь. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих, сегодня уже звучал. Но, тем не менее, я прочитаю часть его. Кто-то из вас знает наизусть, не открывайте. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Вот эти вот слова, Слово Божие, оно живо и оно действенно. Вот эти вот два слова в современном переводе, например, «Ведь Слово Бога живет и действует». Вот эти вот «живо, действенно». Слово «зое» – это «живо» и «действенно». Энергию. Знакомые слова для нас, да? То есть Писание – это то, что дает жизнь и то, что дает энергию для действия. Вот потому что тогда, когда ты живой, тебе еще и энергия нужна, чтобы пойти и что-то сделать. И вот эта вот одна книга, она дает и то, и другое. Я предлагаю прочитать один небольшой отрывок, всего 10 стихов, книга пророка Иезекииля. Когда вы слышите книгу пророка Иезекииля, какие вещи вы вспоминаете? Какие главы, что-нибудь, какие-нибудь описания из книги Иезекииля? Что-нибудь помните? Про что?
Про новое сердце.
Ну, хорошо, да. Но помните про кости, да? Вот этот самый отрывок. Давайте попробуем сейчас его вместе прочитать. 37 глава с 1 стиха. 37 глава, книга пророка Иезекииля, с 1 стиха. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот я введу в вас дух, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне». И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество Духу, изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи Духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приведи Дух и вдохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них Дух. И они жили и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище». Аминь. Интересно. Представьте, вдруг вас берут и ставят на поле, в котором сплошные кости. Вы оглядываетесь, а еще Бог его провел, показал, вот он ходит, смотрит, смотрит. Помните у Пушкина, да? «О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь топтал тебя?» и так далее. Но это было у Пушкина, а это было у Езекииля. Когда он увидел эти кости, и Бог его спрашивает: «А живут?» «Откуда же я знаю?» Говорит: «Господи, ты знаешь это». Бог говорит: произнеси слово, и кости оживут. Представляете, просто слово Божие, пророчество, слово Господне изреки на них, и тогда они оживут. Помните, да, слово Божье живо и действенно. И первое, что Езекииль должен был сказать, помните, 5 стих, он говорит, чтобы... «Я введу дух в вас». Но интересно, что когда он сказал в первый раз, да, кости все стали двигаться, они все обросли жилами, мясом, кожей, но жизни не было с первого раза, несмотря на то, что он сказал. И тогда ему Бог сказал второй раз: «Скажи Слово Божие». И он сказал, и тогда они начали двигаться. Интересно, что Слово Божие, имеющее огромную силу, оно не должно быть одноразовым. Оно не должно быть один раз сказал и все, один раз прочитал и все. Знаете, беседую с людьми, вот сегодня на семинаре спросил, ну я просто так спросил, говорю: кто Библию хоть раз прочитал, поднимите руки. Уверен был, что все поднимут. Но мне такой вопрос задали: всю Библию? Ну, Слово Божье, оно не просто всю Библию, а еще и несколько раз. Тогда оно живо, тогда оно действие, тогда энергия идет, тогда идет движуха, да? Тогда идет жизнь, тогда что-то получаться начинает. Действительно, вот знаете, мы живем в социуме, вокруг нас люди, и мы сталкиваемся с людьми, и, как говорят психологи, самый необщительный человек, он влияет за свою жизнь по меньшей мере на 10 тысяч человек. Мы влияем с вами, хотим мы этого, не хотим, положительно влияем, отрицательно влияем, своим примером положительным или своим нежеланием что-либо делать, своим бездействием, тем, что мы читали Библию, всю Библию, мы тоже влияем на людей. Когда мы разговариваем с нашими друзьями, знакомыми, когда мы разговариваем с нашими неверующими, мы молимся за их спасение, мы влияем на них, нашим поведением мы влияем на них. Знаете, недавно я беседовал с одним мусульманином, я сам из Средней Азии, и как-то так Бог посылает мне очень часто мусульман, для того, чтобы могли поговорить. И, знаете, он начал смеяться, когда начали с ним говорить о христианстве, он просто насмехался. Он говорит: христиане, они такие слабые. Они такие неэффективные, они ничего не умеют, в них силы нет, в них жизни нет. Слушайте, мне страшно стало от его слов. Это у него такое мнение о христианах? Он сталкивался с христианами, он сталкивался с нами, друзья. И у него сложилось впечатление, что, знаете, если ты будешь говорить «я христианин», но этого не хватает, если только говоришь, это не сработает. Знаете, что такое нести Евангелие? Как по-вашему, что такое нести Евангелие? Ты просто скажешь человеку, встанешь на площади, объявишь, и все покаются вокруг. Прошло то время. Было такое в начале 90-х. 20 лет прошло. Нести Евангелие – это тогда, когда ты говоришь Слово Божие, которое живо и действенно. И они смотрят на тебя, смотрят на твою жизнь. И они говорят: я хочу быть такой. Я хочу быть таким. Это означает нести Евангелие. Совсем не то, что сейчас некоторые думают нести Евангелие, если я сказал где-то там «покайся». Да? Что значит «покайся»? Сам покайся, сам такой. Да? Да, действительно, люди видят нашу жизнь, они должны захотеть. Они должны захотеть жить такой жизнью, только тогда что-то будет. Посмотрите, второе послание в Коринф, 3 глава, 3 стих. «Вы показываете собою, что вы – письмо Христово. Через служение наше написано не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Интересно, модель Павла – вы – письмо Христово, мы с вами. Вы и я. Знаете, это не то, чем мы должны быть. Это то, чем мы являемся. Вот вы уже сейчас, вы письмо Христово. Другое дело, люди его читают, что они считывают с вас. То, что вы слабые, или то, что вы сильные. То, что вы живые, или то, что вы анемичные. Считывают, что вы действенные, энергия есть в вас, или сил никаких нет. Вы письмо Христово. Другое дело, что люди читают, ваши друзья, ваши знакомые, те, с кем вы учитесь, те, с кем вы работаете, что они считывают с вас? Они по-любому с вас считывают, да? Друзья, родственники, все, кому вы сказали. Первое послание Коринф, 4 глава, 9 стих, Павел говорит, что мы на всеобщем обозрении, мы видимы, все вокруг, они видят нас, на нас смотрят. Вот те, кому мы когда-то сказали о том, что мы верующие, теперь с этого момента они внимательно за нами наблюдают. Если мы что-то делаем правильно, то нам кажется, что они этого не замечают. Но стоит нам оступиться один раз, они сразу, опа, иди сюда, ты такой же, как я. Они сразу это видят, они сразу это секут. Очень много того, чем мы уже являемся. Второе послание Коринф, 3 глава, 18 стих. «Вы отражение славы Господней». Это то, чем вы являетесь. Первое послание Коринф, 3, 16, 17. «Вы храм Божий». Это уже то, что вы являетесь. Послание в Эфес, 5 глава, 8 стих. «Вы свет». Некогда тьма, а ныне свет в Господе. Понимаете, интересно, что Иисус Христос, это сказал, Павел просто повторяет слова Иисуса Христа. Христос не сказал, вы должны ходить во свете. Нет, Христос не сказал, он сказал, вы свет. Не то, что вы должны ходить во свете Божьем, вы свет. Все, вариантов нету, понимаете. Знаете, в магазине, ну, не знаю, Ашан, Метро, есть отдел с фонариками. Были когда-нибудь в таких магазинах, да? Отдел с фонариками, фонарики запаянные. Девочка, мама, купи мне этот фонарик. И на весь магазин. Что маме делать? Ну, она убеждает девочку, что этот не очень хороший, что вот этот вот лучше. Выбирайте то, что подешевле, да? И вот этот вот лучше. Она ей дает этот фонарик. А он запаянный, никак ничего нельзя сделать. И они, когда идут на кассе проходят, девочка первым делом разрывает обертку, вставляет там батарейки, зажигает, а он тускло горит. И тут на весь магазин все, что она о маме думает, да? Что маме нужно сказать? В этот момент. Сейчас здесь светло. Когда будет темно, ты его включишь, и будет светло. Будет светло в темноте? В темноте он будет светить. Вы свет. Весь мир этот во тьме. Мы сейчас находимся во тьме, и мы должны быть светом. Мы есть свет, уже вариантов нет. Другое дело, насколько в ад ты как фонарик работаешь. Может быть, ты еле светишь тускло, но ты светишь, ты свет. Свет для этого мира, и вариантов нет. 2 Коринфянам, 2 глава, 16 стих. «Вы благоухание жизни». Я сидел там, на последнем ряду. Передо мной сидели три девчонки. И одна вытащила и побрызгалась. И все к ней сразу потянулись. «Дай посмотреть». Когда вы проходите рядом с человеком, который приятно пахнет, это приятно, так вы благоухание, понимаете? Вы уже благоухание. Другое дело, они вас понюхали, и они отвернулись, или они сказали, ой, дай, еще понюхаю. 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Вы посланники от имени Христова. Посол. Посол великой державы. Можете себе представить, какой-нибудь там съезд, симпозиум, и там собрались послы. И вот посол Америки идет. Пам-пам. Как там гимн Америки-то, не помню, я не знаю его. Ну, представьте себе, с какой помпой этот человек выступает. Он идет, он понимает, что он посол Америки. Вслед за ним идет посол какого-то племени Мумба-Юмба. Ну, весь такой окутался шкурами там такими. Но понту-то в нем больше, чем в том после Америки, да? И вот он тоже идет. И вслед за ним идет посол России. Чего смеетесь? Вот представьте себе, 1/6 суши. Круто, да? И вот он так, по стеночке. Так будет идти? Да его уволят сразу. Посол великой державы идет как представитель этой державы. Читали книгу Откровения? В первой главе описывается Иисус Христос. Вспомните, как он описан. Напомните мне мощно. Как мощно? Напомните, хоть что-нибудь. Язык, как меч обоюдоострый. Еще. С обоих сторон меч, сказали, да. Что? Ноги светятся, как Халкаливан, да, еще. Вот представьте себе, вот там читаешь эту первую главу. Настолько величественное описание, и в одной руке он 7 звезд держит. Представляете себе, наш Христос вот так описан, вот он, в руках у него звезды. Лицо подобно солнцу. И вы представители Христа. Как вы двигаетесь? По стеночке? Или вы понимаете, кого вы представляете? Так мы и по жизни должны идти. Если Слово Божие живо и действенно, оно дает нам жизнь, оно дает нам уверенность, оно дает нам силу для того, чтобы здесь быть представителями Царя Царей. Если наш Отец Царь Царей, то вы кто? Повернись к нему, скажи, что ты принц. Не он принц. Повернитесь друг к другу, скажите, я принцесса. Я принц. Я не понимаю вашей реакции. Я не понимаю, почему смех. У вас это смех вызывает? Ребята, это круто. Это круто. Мы принцы и принцессы. Мы дети царя, и мы представители Христовы в этом мире. Почему хихи? Непонятно. Да, наверное, что-то мы перепутали, действительно. Написано, никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Вы образец. До этого мы с вами говорили о том, что мы с вами образец для мира, для неверующих людей. Но здесь Павел пишет Тимофею, хоть ты еще и юноша, ты должен быть образцом для верующих, для верных. Вы должны быть образцом, здесь это слово, тупос, образец. Это вот как отпечаток, знаете, вот как перстнем вот так вот делали, печатку ставили, она никак уже по-другому не будет, да? Вы здесь представители Христа, и вы образец для подражания для верующих в церкви. Мы говорим, вот наши старцы, слава Богу за наших старцев. Но знаете, вы должны быть образцом для подражания для старцев. Чтобы они смотрели на вас и думали, какая в нем энергия, какая в нем сила. Как жаль, что у меня этого уже нет. Вы образец для верных, для верующих, для тех, кто в церкви вместе с вами. Представьте себе, вы образец для тех, кто в церкви. Вы, когда выходите за пределы церкви, вы образец для тех, кто вне церкви. Вы образец. И только Слово Божие может дать вам силы и жизнь для того, чтобы таким образом жить, таким образом поступать. Когда мы служим истинному Богу, Царю Царей, то почему в церкви так мало сильных христиан? Как распознать анемичного христианина? Что в нем? В нем отсутствует рвение. Такие христиане не пребывают в слове. Они даже в церковь-то идут и с собой. Ну, максимум, что это на телефоне у них Слово Божие. И когда мне такие люди рассказывают, что я здесь читаю, для меня это как сказки для пробелого бычка, что он дома вникает в слово, вникает в учение, не верю. Эти люди очень много раздражаются. Это не нравится, то не нравится, песни не нравятся, не нравится какая музыка, не нравится какой перевод, не нравится, и ты мне не нравишься, и никто мне не нравится. Эти люди, им постоянно что-то не нравится. Знаете, об израильтянах сказано, что когда они выходили из Египта, то они все умерли в пустыне, четыре причины. Одна из причин была то, что их все раздражало. Такие христиане, они постоянно жалуются, на все жалуются, это плохо, зарплата маленькая, пенсия маленькая, все плохо. Эти люди очень часто впадают в искушение. Ко Христу в пустыне приходил дьявол после того, как он 40 дней не ел и не пил, когда он постился. И помните, что использовал Христос? Он использовал не психологию, которая сейчас так модна в мире. Он использовал не философию. Знаете, я, может, крамолу скажу, он даже не теологию использовал. Он использовал Слово Божие. Только это может помочь. Только Слово Божие. Я прочитаю небольшой отрывок из 118-го псалма. Я не обещаю вам $300, как сегодня обещали за то, что его нужно выучить. Я сам его не знаю наизусть, но читать его я люблю. 9 стиха. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим, уставами моими возвещал я все суды уст твоих. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве, о заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои, уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего. Кто больше всего хочет удержать нас от того, чтобы мы вот так жили? Чтобы мы удерживали себя от греха. Вот мне очень нравится вот эта нижняя строчка. Все прочитали, да? Или эта книга удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от этой книги. Больше всего удержать нас от этой книги хочет дьявол. И знаете, когда у вас пришла мысль о том, что я сегодня устал, ну, ничего страшного не произойдет, если я сегодня не почитаю Слово Божие. Знайте точно, что эту мысль дал вам дьявол, потому что Бог хочет, чтобы вы открыли Слово Божие, в каком бы усталом состоянии ни находились. Давайте сделаем эксперимент. Открывайте, пожалуйста, послание Иакова. Это одна из довольно сложных доктринальных книг. Послание Иакова, открывайте. Готовы? Открыли? Первая глава послания Иакова. Пожалуйста, читайте. Когда вы закончите первую главу, поднимите, пожалуйста, глаза и улыбнитесь мне. Чтобы я увидел. Достаточно, спасибо. Вот смотрите, такой эксперимент. Минута 33 секунды, первая голова поднялась. Минута 35 секунд, брат поднял голову. Вот минута 55 секунд, головы начали подниматься одна за другой. Всего мы с вами читали 2 минуты 20 секунд. Ну, несколько человек не успели дочитать последние стихи. 2 минуты в среднем. А теперь расскажите мне, о чем первая глава Иакова? Вы хоть что-нибудь там поняли? Расскажите, что вы поняли? О мудрости, об испытаниях. О чистом благочестии. Об искушениях, об испытаниях и искушениях, как к ним относиться. Чтобы Бог нас создал словом, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Еще? Об унижении и возвышении. Человек, когда должен просить что-то Бога, он должен с верою попросить. И даст Бог ему? Да. Непременно даст. Слушайте, 2 минуты вы столько всего почерпнули, представляете? 2 минуты вы говорите, нету времени на Библию? 2 минуты, одна глава. Представляете себе, за 5 дней вы прочитаете всю главу, всю книгу. Послание Иакова – это одна из самых сложных. Если вы из каждой главы по 2 минуты почитаете, потом, пока вы будете ходить, вы будете размышлять, вы уже столько почерпнете. Вы за год прочитаете много. И тогда, когда вас спросят, вы Библию читали, у вас вопроса не возникнет. Всю Библию. Вы будете понимать, о чем идет речь. Речь идет о Библии. Друзья, Действительно, это настолько важно, это настолько просто. Вот просто вы прочитали, и вы столько всего увидели. Мы с вами говорили о том, как увидеть анемичного христианина. Какой он в стагнации находится, он ничего не может делать, он только недоволен. Как можно увидеть действенного христианина? Он, во-первых, в своей жизни, он опирается на слово. Всегда, в каком бы состоянии он ни находился, он всегда найдет время, чтобы почитать Слово Божие. И не две минуты, естественно, он найдет. Мы вот говорили сейчас на группе, когда у нас семинар был, о том, что Богу нужно отдавать десятину от всего. Вот от всего написано, нужно отдавать десятину. А что у нас у всех есть одинаковое? У нас у всех с вами одинаково есть 24 часа в неделю. 24 часа в сутках. Да? То есть 2 часа 40 минут каждый день вынь да положь, они не твои. И если ты их не отдал, ты Бога отворовал. Правильно? Ну, так сказано в Малахии. Да? Что если десятину не приносим, то Бога обворовываем. Действенные христиане, они дают слову проникнуть внутрь себя. Они дают возможность Богу изменить себя. Тот стих, с которого я начал, 4 глава послания к евреям, 12 стих, я прочитаю сейчас в современном переводе, и на этом я закончу. «Ведь Слово Бога живет и действует. Оно острее любого обоюдоострого меча и проникает вплоть до места, где встречается душа и дух, до связок мозга, костей. Слово Бога судит желания и помыслы сердец. Ничто во всем творении не может быть скрыто от Бога. Все предстанет нагим и беспрекрас пред глазами того, кому мы должны дать отчет». Аминь. Выбор за нами. Анемичные мы будем или действенные? Слово Бога даст нам жизнь и энергию. Или мы это не возьмем и будем на все жаловаться?